Игорь Николаевич Сухих, книги 20 века, лекция 2, Чевенгур Андрея Платонова, годы 1926-1929. Чевенгур привычно называют романом. Такое определение жанра авторизовано в переписке с Максимом Горьким, одним из первых в 20-е годы прочитавшим текст, так и не опубликованный в то время. Глубоковажаемый Алексей Максимович, месяц приблизительно тому назад я отнес вам рукопись романа «Чевенгур». И еще. Алексей Максимович, благодарю вас за письмо и за труд по чтению романа «Чевенгур». Но с точки зрения привычных критериев, это был странный роман, что сразу заметил начитанный и ориентированный на традицию XIX века основоположник социалистического реализма и будущий начальник советских писателей. Человек вы талантливый, это бесспорно. Бесспорно и то, что вы обладаете очень своеобразным языком. Роман ваш чрезвычайно интересен. Технический его недостаток – чрезмерная растянутость, обилие разговора и затушеванность, стертость действия. При более строгом подходе окажется, что роман Платонова едва ли не полностью состоит из технических недостатков. Платонов позволяет себе нарушить любые критерии хорошего вкуса, трансформировать до неузнаваемости все элементы и уровни художественной структуры. Его своеобразный язык неправилен до неприличия. Диалектизмы, осмысленные по законам народной этимологии, варваризмы, технические термины, бюрократические речения, философская и поэтическая лексика – все, из чего создается романное многоязычие, здесь спрямляется, приводится к одному знаменателю, складывается в фразы по законам какого-то торжественного косноязычия. Цыганки прошли мимо него и скрылись в тени пространства. Кирей почувствовал в себе слабость тела от грусти, словно он увидел конец своей жизни, но постепенно превозмог эту тягость посредством траты тела на рытье земли. Через час цыганки еще раз показались уже на высоте степи, а затем сразу исчезли, как хвост отступающего обоза. «Красавицы жизни», — сказал Пьюся, развешивавший сушиться по плетням, вымытые гуни прочих. «Солидное вещество», — определил цыганок Жеев. «Только революции в ихнем теле не видать ничуть», — сообщил Копенкин. Он третий день искал в гуще трав и на всех конских местах подкову, но находил одну мелочь, вроде нательных крестов, лаптей, каких-то сухожилий и сороб буржуазной жизни. Затушеванность, стертость действия в Чевенгуре заходит так далеко, что отдельные куски, фрагменты текста по воле автора долгое время вели самостоятельное существование, как повесть происхождения мастера, рассказы приключения потомок рыбака Кончина Копенкина. Фабула у Платонова настолько свободна, что практически не поддается пересказу и привычной организации завязка, кульминация, развязка. Маркирован в ней, да и то относительно, лишь начало и конец. Все остальное подчиняется странной логике, то ли сна, то ли бреда. Еще парадоксальнее трансформированы привычное романное пространство и время. Время Чевенгура не может быть датировано точно. Исторические метки – мировая война, революция, гражданская война, НЭП – появляются мимоходом, исподволь, едва ли не в придаточном предложении. Основное же повествовательное время имеет иную природу. Это не время, рассчитанное по календарю, не однонаправленное биографическое время персонажей классического романа, а скорее время мифа или сказки. Оно движется вместе с героями, свободно возвращается назад, замирает, когда какой-то персонаж исчезает из поля зрения повествователя, расщепляется, психологизируется, превращается в идею, в мысль, в чувство. Тот же фрагментарно, свободно, неопределенно пространство платоновской книги. Деревня, уездный город, бывшая помещичья усадьба, лесной кордон, Москва, между ними большая дорога. Но эти пространственные точки никак не скоординированы. Между ними пролегают не версты и километры, но эпохи. В центре повествования и, соответственно, в заглавии, среди топонимов, большинство из которых можно легко найти на карте Воронежской и Тамбовской губерний, оказывается загадочный и странный Чевенгур, название которое то фонетически сопоставляет с Петербургом, то объясняет с помощью диалектных словарей, могила Лаптей и прочее. При любом варианте разгадки имени платоновского города очевидно, что автор меняет условия игры по ходу самой игры. На конкретные топонимы накладывается условное, гротескное пространство. Это все равно, как если бы в романе Достоевского или Тургенева путешественник из Петербурга попадал в Солнцеград или Некрополь. Подсчитано, что в Чевенгуре 280 реально действующих лиц. Концентрация гуще, чем в «Войне и мире». Там, по аналогичным подсчетам, около 1500 героев на 1500 страниц. Получается, каждому действующему лицу Чевенгура достается чуть больше страницы текста, а исключая многочисленные пейзажи и размышления, еще меньше. Естественно, что эти герои лишены пластичности. У них, за исключением двух Двановых, Захара Павловича, Сони, нет биографии, роста и становления. Они не характеры, не социальные типы, а скорее знаки, иероглифы какой-то общей картины, обобщенного образа удела человеческого. Они внезапно появляются в повествовании, выскакивают на поверхность, как шекспировские пузыри земли, чтобы сразу же исчезнуть навсегда за горизонтом. Горький, кажется, первым отметил не только двойственность платоновского отношения к героям, но и их характеристику по вторичным, боковым признакам. При всей нежности вашего отношения к людям они у вас окрашены иронически, являются перед читателем не столько революционерами, как чудаками и полоумными. Не утверждаю, что это сделано сознательно. Однако это сделано, таково впечатление читателя, то есть мое. Возможно, что я ошибаюсь. Типологические подобия Чевенгура все-таки обнаруживаются, но не в ближайшей традиции, а гораздо глубже. В эпохе, когда роман только начинал догадываться о своей жанровой сущности. Свободное нанизывание эпизодов, не скованных жесткой фабулой, странные полоумные герои, воплощающие не столько характер, сколько идею, скрытая, мимикрирующая под реальность фантастика, большая дорога, как доминирующий хронотоп. Это свойство Гаргантюа и Пантагрюэля, Дон Кихота, путешествий Гулливера. В русской традиции Чевенгур заставляет вспомнить о древнерусских хождениях и повестях XVIII века. В веке XIX самым близким Платонову оказывается Достоевский с его фантастическим реализмом и героями-идеологемами. Хотя интерес автора «Бесов» к острой криминальной фабуле сразу же разводит этих писателей. Но преобразования в платоновском повествовании, кажется, идут еще дальше и связаны с принципиальным изменением отношений части и целого. В статье «XIX век», подводя нерадостные итоги истекшего столетия, Осип Мандельштам увидел его ущербность в релятивизме, червоточине скрытого буддизма, тяготении к форме танки во всех ее видах, то есть к завершенной и замкнутой в себе неподвижной композиции. Танка, напомню, лирический жанр японского средневековья, состоящий из 31 слога нерифмованное пятистишие, соединяющая конкретность немногочисленных деталей с мерцающим в глубине философским обобщением. Мандельштам говорит о жанре метафорически, обнаруживая такое художественное мышление у импрессионистов в аналитическом романе Гонкуров и Флобера. Вся «Мадам Бовари» написана по системе танок, поэтому Флобер так медленно и мучительно ее писал, что через каждые 5 слов он должен был начинать сначала. Танка – излюбленная форма молекулярного искусства. Она не миниатюра, и было бы грубой ошибкой вследствие ее краткости смешивать ее с миниатюрой. У нее нет масштаба, потому что в ней нет действия. Она никак не относится к миру, потому что сама есть мир и постоянное внутреннее вихревое движение внутри молекул. XIX век в самых крайних своих проявлениях должен был прийти к форме танки, к поэзии небытия и буддизму в искусстве, формулирует Мандельштам. Торжество танки. Конец романа. Мандельштам не прочел Чевенгур и, вероятно, даже не знал о его существовании. Но структура платоновской книги угадана им с точностью, намного превосходящей ее прямые разборы. Чевенгур – большой 4-страничный роман, В конечном счете строится по системе танок, сотни, тысячи раз начиная сначала. И каждая молекула не столько составляет вещество повествования, сколько несет в себе все признаки целого. Закрытая дверь отделяла соседнюю комнату. Там посредством равномерного чтения вслух какой-то рабфаковец вбирал в свою память политическую науку. Раньше бы там жил, наверное, семинарист, изучал догматы вселенских соборов, чтобы впоследствии, по законам диалектического развития души, прийти к богохульству. Повествователь больше никогда не вернется к этому рабфаковцу, но что-то главное о нем, о времени, о мире уже сказано. Сопоставлены прошлое и настоящее, подчеркнута зеркальность персонажей, продемонстрирована привычная платоновская вещественность духовного, вбирал в свою память политическую науку. И здесь же, на этой странице, над домами, над Москвой-рекой и всей окраинной ветхостью города сейчас светила луна. Под луной, как под потухшим солнцем, шуршали женщины и девушки, бесприютная любовь людей. Образ закончен. Требуется большая пауза. Все можно начинать сначала, а это произведение публиковать отдельно, в жанре опавших листьев. Чевенгур, в сущности, можно читать и так, как сборник стихотворений в прозе, танок, открывая наугад практически на любой странице. Сравнение Чевенгура с книгой танок, впрочем, не стоит абсолютизировать. Сквозь сверхплотную молекулярную субстанцию проталкивается в романе не столько фабула, сколько организующая художественная мысль. Репортаж очевидца из первых десятилетий XX века, летопись юного Пимена, Платонову в год завершения Чевенгура всего 30, невидимой авторской волей превращается в философский роман, книгу о приключениях идеи. В конце концов, из танок молекул сложилось 27 глав. Они выделены в тексте пробелами, но не озаглавлены. И эти главы четко разделились на три части. Структура, аналогичная булгаковскому «Мастеру и Маргарите», с тремя романами внутри одного. Но в отличие от Булгакова, каждая часть словно не подозревает о существовании других. Первая часть, которая публиковалась отдельно под заглавием «Происхождение мастера», наиболее традиционна, романоподобна. В сущности, это начало романа воспитания, которое вполне может быть изложено в духе идеологически агитационного текста 20-х годов. Что-то вроде «Как закалялась сталь» Островского. Потерявший отца сирота воспитывается приемышем в многодетной крестьянской семье, голодает, нищенствует, бродяжничает, потом его усыновляет железнодорожный мастер, рабочая косточка. Юноша начинает читать книги, сознательно вырастает в пролетарской среде, совсем как Павел Власов. После революции вступает в партию и отправляется выполнять первое поручение. Партия его командировала на фронт гражданской войны в степной город Урочев. Но на самом деле платоновская стилистика трансформирует фабулу, переводит ее в иной жанровый контекст. В этом мире нет Бога, далеко до царя, настоящим царем является голод, и смысл философии всей сводится к одному – претерпеть. Оживить равнодушную природу, увидеть тот же мир с принципиально иной точки зрения, способен только ребенок. Наступила покойная ночь, сверчок в заваленке попробовал голос и потом надолго запел, обволакивая своей песнью двор, траву и отдаленную изгородь в одну детскую родину, где лучше всего жить на свете. Саша смотрел на измененные тьмою, но еще более знакомые постройки, плетни, оглобли заросших саней. Ему было жалко их, потому что они такие же, как он, а молчат, не двигаются и когда-нибудь умрут. Саша думал, что если он уйдет навсегда, то без него всему двору станет еще более скучно жить на одном месте. И Саша радовался, что он здесь нужен. Это еще одна замечательная платоновская танка. Будущая жизнь подкрадывается к этому миру незаметно. События не происходят, а сваливаются на людей. Поезда начали ходить очень часто, это наступила война. В октябрьскую ночь в городе стреляют, там дураки власть берут, может быть, хоть жизнь поумнеют. Большевики, по суждению Захара Павловича, оказываются великомучениками своей идеи, людьми с пустым сердцем. Так что путь к ним героя оказывается неизбежным, Две пустоты притягивают друг друга. С первым партийным поручением и пожеланием приемного отца жить главной жизнью Александр отправляется в большой мир, уже не как нищий сирота, а как странник, путник, созерцатель. Смысл второй части романа – путешествие с открытым сердцем в поисках строителей страны. Путешествие с открытым сердцем и строители страны – так назывались предварительные варианты этой книги. Во второй части структура романа резко ломается. На смену вязкому бытовому времени романа «Воспитание» приходит авантюрный хронотоп большой дороги, фрагментарная кусковая композиция. Прежние герои, даже сам Дванов, отодвигаются в сторону, на сюжетную периферию, а на смену им выскакивает, как чертики из табакерки, странствующие рыцари революции, коммунары, бандиты, анархисты, коммунисты, советские чиновники, старорежимные служащие лесного кордона, люди, о существовании которых трудно было подозревать, читая происхождение мастера. Клячу истории загоним, то ли предупреждал, то ли угрожал поэт. Герои первой части романа, в общем, жили в природном времени, а не в истории. До Бога было высоко, до царя далеко, мир существования обрывался на горизонте. Теперь горизонты раскрылись, раздвинулись, обнажились геологические пласты какой-то неведомой жизни. Из прошлого выступили фигуры Вакенродера и Достоевского. Вдалеке прорезался Кремль с думающим об общей жизни Лениным. Еще дальше обнаружилась Европа с могилой Красной Розы, которой стремится бедный рыцарь Копенкин. Во второй части Чевенгура Платонов одевает в художественную плоть, превращает в образы идейную разноголосицу, проекты, лозунги первых послереволюционных лет. Роман становится энциклопедией социального творчества и социального прожектерства, тотальной проверкой всемирного опыта человечества. Среди тех людей, которые мучились, выживали, смиренно умирали, были вонючим тестом, но вдруг получили возможность положить свою руку на штурвал истории. Скрытый гротеск, фантасмагория, выдающая себя за реальность, становится стихией второй части второго романа. Здесь в полную силу звучит платоновский странный смех. Появляется тот лирико-сатирический характер освещения действительности, который заметил в Чевенгуре уже Горький. Привычная для литературы 20-х годов тема классовой борьбы приобретает какой-то странный, колеблющийся, мерцающий смысл, заставляющий вспомнить анекдоты о проделках хитрецов и лубочные картинки. Во вторую часть Чевенгура впрессована дюжина лет, от революции до коллективизации, с набором реальных и безумных жизненных идей, исторических вариантов и версий. Но ее фоном, ее архетипом становится вся мировая история, от раннего счастливого человечества, народившегося на теплых берегах Средиземного моря, до попытки повторить это счастье здесь и сейчас. Социализм придет моментально и все покроет. Еще ничего не успеет родиться, как хорошо настанет. Полюсами этой исторической разноголосицы, ожесточенного диалога в оркестровке разрывов, выстрелов и убийств, оказывается с одной стороны копенкинский лозунг социализма как мгновенного действия, а с другой – слова из старой книги, который читает лесной надзиратель. «Люди, — учил Арсаков, — очень рано почали действовать, мало поняв. Следует, елико возможно, держать свои действия в ущербе, дабы давать волю созерцательной половине души. Достаточно оставить историю на 50 лет в покое, чтобы все без усилия достигли упоительного благополучия». Главный конфликт путешествия с открытым сердцем можно сформулировать как столкновение революционного волюнтаризма, желание совершить прыжок над историей и попыток дать волю созерцательной половине души, погодить, не взнуздывать клячу истории. Пламенные революционеры предстают в конце второй части Чевенгура людьми сомневающимися и приспосабливающимися. Повествователь простодушно, но едко замечает, что многие красные командиры были готовы заведовать хоть красным уголком, имея в прошлом командование дивизией. Даже машины. Во второй части, кажется, впервые появляется эта важная для происхождения мастера тема. Подают сигнал об отступлении. Чем дальше шла революция, тем все более усталые машины изделия оказывали ей сопротивление. Они уже изработали все свои сроки и держались на одном подстегивающем мастерстве слесарей и машинистов. Один из таких мастеров, Захар Павлович, подводит безжалостный итог. Александр рассказал ему про новую экономическую политику. «Погибшее дело», — лежа в кровати, заключил отец. «Чтоб сроку не поспеет, то и посеяно зря. Когда власть-то брали, на завтрашний день всему земному шару обещали благо, а теперь, ты говоришь, объективные условия нам ходу не дают. Попам тоже, до рая добраться, сатана мешал». Штурм неба, кажется, бесславно окончен. Но тут, в наступившей ночи, под цветущими звездами, появляется человек с последней надеждой. Он явился из коммунизма, там кончилась всемирная история. «Поедем, товарищ, работать ко мне», — сказал он. «Эх, хорошо сейчас у нас в Чевенгуре. На небе луна, а под нею громадный трудовой район, и весь в коммунизме, как рыба в воде. Одного у нас нету — славы». Дванову понравилось слово «Чевенгур». Оно походило на влекущий гул неизвестной страны. В эту неизвестную страну платоновский герой-искатель и предпринимает последнее путешествие. В записных книжках Платонова конца 20-х годов мелькает «Поселок – идея». Чевенгур – это город-идея, в котором проверяются, доводится до последнего предела, вдохновлявшая пламенных революционеров, в том числе и молодого Платонова, великая мировая мечта. Соответственно, в третьей части платоновского повествования происходит еще один резкий поворот. На смену роману «Воспитание» и гротескному репортажу путешествию приходит утопия. Чевенгур до всего – еще один платоновский автономный мир, напоминающий о сказочных странах с молочными реками и кисельными берегами или о патриархальном рае из гончаровского сна Обломова. Город живет вне истории, но вовсе не так, как деревня, в которой вырастает Александр Дванов. Здесь светит доброе, ласковое материнское солнце, буйно растет трава, давая пищу и смысл жизни множеству насекомых, маленьких взволнованных существ. Правда, здесь иногда бушуют природные стихии, и люди ожидают второго пришествия. Но никто не хочет умирать раньше положенного срока. Бури проходят, и чевенгурцы снова отдыхают и пьют чай, крестя счастливой рукой. Пронесло. Это солнце веками освещало бы благосостояние Чевенгура, его яблочные сады, железные крыши, под которыми жители выкармливали своих детей, и горячие вычищенные купола церквей, робко зовущие человека из тени деревьев в пустоту круглой вечности. Но вот история Чевенгура ломается. Утопия идет на утопию. Природному раю противопоставляется социальный рай коммунизма. В городе появляется Чепурный с его революционным мандатом, Дванов II, бывший хитрюга Прошка, формулирующий мысли председателя Ревкома лучше его самого, местные выдвиженцы. Наступают времена Пьюси, неграмотного председателя ЧК, до этого 20 лет работавшего каменным кладчиком. Сначала он собирается перебить всех жителей, но Чепурный с помощью Прокофья решил ограничиться гнетущим элементом – буржуазией, оставляя буржуазную мелочь до мировой революции. Расправа, организованная как второе пришествие, самая загадочная и страшная сцена Чевенгура. Людей-домовладельцев с погогольскими звучащими смешными именами Завын, Дуваяло, Перекрученко, Сюсюкало собирают на центральной площади, оцепляют ее красноармейцами и чекистами и расстреливают из наганов, добивая упавших на глазах урудающих жен и детей. А потом сбрасывают в безымянную общую могилу, которую Пашинцев мечтает затрамбовать и перенести сюда на руках старый сад. Тогда бы деревья высосали из земли остатки капитализма и обратили их по-хозяйски в зелень социализма. Беспощадная в сущности метафора. Зелень социализма, город-сад должны вырасти на трупах. Для отдающего приказ Чепурного буржуи теперь все равно не люди. Я читал, что человек как родился от обезьяны, так и убил. Вот ты и вспомни, раз есть пролетариат, то к чему буржуазия? Это прямо некрасиво. Вина их кажется лишь в том, что они верят в Бога во второе пришествие и слишком сильно любят свою немудрящую собственность. Но для изображающего эту сцену автора пролетарские каратели остаются людьми. Он словно смотрит на расправу из какого-то иного пространства, где отменена заповедь «не убей», перестали действовать старые этические законы, и кровь по пролетарской совести не затрагивает самой совести. «Много зла от радости в убийцах, их сердца просты», — Сергей Есенин. И платоновские чепурные Кирей, даже Пиюся, изображены в следующих главах танках вовсе не как убийцы с руками по локоть в крови. Они остаются в поле авторской, если не симпатии, то приязни. В третьей части романа Платонов проводит предельный утопический эксперимент. Чевенгурские большевики совершают, наконец, прыжок над историей, возвращают ее к нулевому варианту. «Теперь, братец ты мой, путей нету, люди доехали». «Куда? Как куда? В коммунизм жизни. Читал Карла Маркса?» «Нет, товарищ Чепурный, а вот надо читать, дорогой товарищ. История уже кончилась, а ты и не заметил». Их 12, как апостолов, как блоковских красногвардейцев. Чевенгур становится их новым градом, о котором грезили миллионаристы Средневековья, их Апонским царством, на поиски которого русские мужики XIX века посылали целые экспедиции, их Китежем, всплывшим, наконец, на поверхность из озерных глубин по соседству с привычными на Хоперском и Черной Калитвой. Вот он, город солнца. Слезай, приехали. Первой проверкой осуществившейся утопии оказывается традиционная для русской литературы слезинка ребенка, мотив, который в первой части романа отсутствовал. Появившийся в Чевенгуре вместе с матерью нищенкой мальчик, первое дитя нового мира, умирает, так и не вкусив счастья новой жизни. Дальнейшее имеет свою неотвратимую логику. Чевенгур исчезает с губернских карт, становится островом, ковчегом, на который сходятся вытесненные из большого мира странники, неудачники, мечтатели. Вслед за Копенкиным здесь появляется изгнанный из рев-заповедника Пашенцев, тоскующий Гопнер, сам Александр Дванов, его интеллигентный двойник Симон Сербинов. Оставшиеся на голой земле, прижавшиеся друг к другу чевенгурские апостолы, пролетарии и прочее, постепенно и практически неосознанно восстанавливают уничтоженные социальные институты и связи. История не кончается, а идет на следующий круг, точно по Энгельсу, к происхождению семьи, частной собственности и государства. Отъевшиеся в Чевенгуре прочие мечтают о женщинах. Прочий по прозвищу Карпий сказал всем в тот вечер в Чевенгуре: «Я хочу семейства, любая гадина на своем семени держится и живет покойно, а я живу ни на чем, нечаянно. Что за пропасть такая подо мной?» Женщины, появляясь в городе, разрушают прежнее голое идейное товарищество. «А чего мне коммунизм? У меня груша теперь, товарищ. Я ей не поспеваю работать. У меня теперь такой расход жизни, что пищу не поспеваешь добывать». Томящийся без дела Гопнер становится первым изобретателем новой истории, культурным героем, чевенгурским Прометеем, ставя на службу человеку не только беспризорное солнце, но и ветер, воду, огонь. Чепурный тоже сначала хотел что-нибудь сварить, но обнаружил, что недавно в Чевенгуре спички вышли и не знал, как быть. Но Гопнер знал, как быть. Нужно пустить без воды деревянный насос, который стоял над мелким колодцем в одном унесенном саду. Уже целые месяцы прошли в Чевенгуре сплошной тишиной, и теперь в первый раз в нем заскрежетала трудящаяся машина. Гопнер сидел на крыше и стучал на весь Чевенгур. Это было в первый раз при коммунизме, чтобы в Чевенгуре застучал молоток. И вдобавок к солнцу начал трудиться человек. В полдень Гопнер добыл огонь водяным насосом, и в Чевенгуре раздался гул радости. Копенкин, новый Микула Селенинович, вместо военных подвигов на своей пролетарской силе начинает поднимать степь, успевшую стать целиной. В Чевенгуре появляется и свое новое искусство, пока такое же тяжеловесное и неумелое, как первобытное изваяние. Чепурный делает глиняный памятник. Памятник Прокофью был похож слабо, но зато он сразу напоминал и Прокофья, и Чепурного одинаково хорошо. С воодушевлением, нежностью и грубостью неумелого труда автор слепил свой памятник избранному дорогому товарищу, и памятник вышел как сожительство, открыв честность искусства Чепурного. Иезуит мыслей Прокофий, удостоившись памятника, становится главным могильщиком чевенгурского коммунизма. Он, как великий инквизитор, собирается лишить прочих свободы и сформировать новую государственность. «А я хочу прочих организовать. Я уже заметил, где организация, там всегда думает не более одного человека. а остальные живут порожняком и вслед первому. Организация — умнейшее дело. Все себя знают, а никто себя не умеет. И всем хорошо, только одному первому плохо, он думает. При организации можно много лишнего от человека отнять. В конце концов, Прокофий отнимает у ничего не подозревающих чевенгурцев все. Прокофий обошел все присутствующее население и списал все мертвые вещи города в свою преждевременную собственность. Появляющиеся в конце романа всадники – это не казаки или кадеты, как кажется Чепурному, не красно- или белогвардейцы, как представляется некоторым исследователям, а скорее какое-то древнее войско, неизвестный этнос. Машинальный враг гремел копытами по целине. Он загораживал от прочих открытую степь, дорогу в будущее страны света, в исход из Чевенгура. И последнее сражение, описано Платоновым, не в очерково достоверной манере второй части «Казаки, артиллерийский обстрел, разобранные рельсы», а в гиперболическом стиле эпоса, то ли новой Илиады, то ли Тараса Бульбы. Чужая сабля ослепила Копенкину глаза. Не зная, что делать, он схватил ее одной рукой, а другой отрубил руку нападавшего вместе с саблей и бросил ее в сторону вместе с грузом чужой, отбитой по локоть конечности. Они били войско кирпичами и разожгли на околице соломенные костры, из которых брали мелкий жар руками и бросали его в морды резвых кавалерийских лошадей. Эта новая история вступает в конфликтную стадию борьбы племен и народов. Последний, самый отчаянный штурм неба, тоже провалился. Единственное, что остается Александру Дванову, остановить, замкнуть в кольцо свое личное время. Финальная сцена романа – возвращение героя в оставленное далеко позади остановленное прошлое, происхождение мастера. Он встречает на пути горбатого старика Кандаева, слышит звук знакомого колокола, находит на берегу забытую в детстве удочку со скелетом маленькой рыбы. Он уходит в озеро путем отца, то ли в смерть, то ли в невидимый город Китеж, который так и не удалось сделать реальностью.